Часть вторая.
Павел Петрович приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он двумя пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ущипнул. Адъютант стоял прямо и держал в руке листы. «Службы не знаешь, сударь», — сипло сказал Павел. «Сзади заходишь». Он щипнул его еще разок. «Потемкинский дух вышибу! Ступай!» И адъютант задом удалился в дверь. Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку. Рот его перекосился, и губы задрожали. Начинался великий гнев.
Как умершего,
приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова «подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются» император исправил. После первого «К» вставил преогромный «Ер». Несколько следующих букв похерил и сверху надписал «Подпоручик Киже, караул». Остальное не встретило возражений. Приказ был передан.
«Подпоручик Киже, караул».
Когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже. Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву, но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен. А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловскую. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему «черта» и без того дел довольно, как вдруг насупился. Метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился. Он стал азартным. Адъютант медленно сказал: «Императору не доносить. Считать подпоручика Киже в живых, назначить в караул». Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь. Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на гобое любви. Амуниция его была всегда начищена. когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал. Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута.
Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим.
Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась. Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, правда, уже не столь отчетливо, прочел о Стимени, о Занчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами, потом перестал сомневаться. Это о нем читали. И когда двинулась его колонна, он начал сомневаться. Жив. Ощущая руку, лежавшую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому. Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться. Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть на гауптвахту, но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук. И он уже хотел пустить на «Р» под арест, как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком. Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался. С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено. Большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через два дня страхом и умилением. Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна, а плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны, разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящное чувство. Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного. Фонари были высокой работы. Стенки были таковы, что смягчали свет. Но Павел Петрович избегал зажигать. Также часы, подарок Марии Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косой, а минутная — Амуром со стрелою. Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу Амура. Это значило, что время побеждает любовь. Как бы то ни было, часы не заводились. И так в саду был Бринна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI. Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бринны. Тогда, как с неба при ясной погоде, рушились палки на целые полки. Темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван IV вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы, золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой с голландскими печами, и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган, римские и греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И все же дух остался, привкус остался. Им пахло кругом. И поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам. А над головой качался французский висельник, фонарь. И наступал страх, страх, страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилкою и сесть на престол. Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той 50-миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи, и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем. Страх, страх, страх. И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны, их охраняли часовые. Страх.
Вы слушали вторую часть моноспектакля «Подпоручик Киже» по повести Юрия Тынянова в исполнении Максима Суханова.